Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
О, Родина! Счастливый и неисходный час! Мы представляем вам радиоверсию цикла «Возвращение на Родину». Наш цикл о великой русской культуре, о Третьем Риме, о наших победах и о тех людях, которые олицетворяют эти победы. Путь с Богом! Я родился 29 ноября 1947 года в Твери. Мои родители были выходцами из многодетных крестьянских семей. Жили мы на окраине этого небольшого города, совсем по-деревенски, своим хозяйством, которое было довольно обширным и требовало ухода, поэтому уже с самого раннего возраста я помогал родителям. Они и были моими первыми учителями жизни. Рабочие навыки, приобретенные тогда, до сих пор помогают мне ориентироваться. Я знаю, что это поможет мне и тогда, когда придется не просто жить, а выживать. Мой отец прошел 3 войны. Он был командиром батареи легких минометов, которые всегда действуют на передовой. У него был огромный опыт выживания в экстремальных условиях, и он был необыкновенно умным человеком, очень образованным, хотя официально он закончил всего 4 класса деревенской школы, в которую ходил каждый день за 10 верст. Он все время задавал мне очень сложные логические задачки. Как я понимаю, это были традиционные деревенские задачки, на которых, очевидно, развивался и он сам. Я сегодня живу тем опытом, который приобрел тогда. Еще одним очень важным умением я обязан моему отцу. Он прекрасно разбирался в международной политике. Обладая аналитическим умом, он за внешними событиями выделял главные тенденции и делал верные прогнозы. Отец был прирожденный разведчик. Вскормленная неожиданностями деревенской жизни интуиция и природная смекалка хранили его в тяжелейших обстоятельствах войны. Моя мама очень любила меня и, наоборот, старалась уберечь от всех жизненных невзгод. Материнская любовь создавала какую-то особую атмосферу у нас дома. Мама, ее родной брат и племянник обладали потрясающими от природы поставленными голосами. Я рос, постоянно слушая великолепное пение. Теперь понимаю, что мои вокальные навыки, образ правильного пения, любовь к русской народной песне зародились именно тогда. Родители мои работали на госслужбе, ухаживали за скотиной, пололи на огороде, косили сено. Они были очень занятыми людьми, поэтому меня часто оставляли у маминой подруги, тети Насти. В моей детской памяти отложилась такая картина — горящая лампадка перед закопченной иконой. Я помню, как хорошо мне было там. Я сам просил, чтобы меня отвели к тете Насте. Так я, будучи еще не крещенным, получил первый религиозный опыт. На стене у тети Насти висела литография, на которой был изображен Пушкин после ранения на дуэли. Его вели к саням секунданты, а вокруг бушевала метель, вздымающая хлопья снега. Мое воображение было поражено. Во-первых, самим фактом я узнал, что Пушкин после этого ранения не выжил. Я узнал, что человек смертен. но не мог этого вместить в свой детский рассудок. Еще больше я был поражен тем, что так достоверно можно изображать реальность, что эти взвивающиеся хлопья снега, которые производили впечатление метели, пугавшие меня страшно, всего лишь линии и точки на этой картине. Чтобы меня успокоить, мне давали карандаши и бумагу, и я пробовал сам изобразить что-то похожее. Это первое детское впечатление я долго нес в себе, как живое переживание. И когда в 7 лет я написал первую картину маслом, она изображала снежную метель. Эта картинка выставлялась на многих выставках детского рисунка, и хотя ее утеряли, у меня внутреннее ощущение, что я ничего лучше после этого уже не написал. Хоть потом живописью занимался профессионально и выставлялся на городских, всесоюзных выставках профессиональных художников. Когда отца перевели в Москву, мама отвела меня в детскую художественную школу. Я успешно сдал экзамены и начал свое профессиональное обучение. Оно было классическим. Мы учились на примерах лучших русских живописцев и реалистов, но из них я выделял особо Иванова. Только потом я понял, что он опередил импрессионистов. Его живопись — это лепка светом. В это же время я получил еще одно сильнейшее художественное впечатление. Впервые услышал записи пения Шаляпина. Я ставил одну за другой его пластинки и никак не мог насытиться этим дивным пением. Через короткое время я практически знал весь басовый репертуар. Однажды мой товарищ позвал меня посмотреть, как во Дворце пионеров работает с ними профессиональный актер Алексей Дмитриевич Шумский, который вскоре предложил мне сыграть роль Арбенина в его постановке сцены из драмы Лермонтова «Маскарад». Вот это было для меня успехом. В моей душе возникло некое покаянное пространство, которого раньше не было. Закончив школу, я по совету Алексея Дмитриевича поступил во ВГИК, где мне тоже повезло с педагогом. Я попал в мастерскую Бориса Андреевича Бабочкина, известного как знаменитый Чапаев. Но, наблюдая за ним, я понимал, что он не сыграл ничего из того, что вынашивал в себе как актер. Это был последний из магикан, выдающаяся личность и мыслитель. Вскоре я сыграл главную роль на сцене прославленного малого театра и 2 главные роли в кино, но понимал, чувствовал, это не то, что я ищу. Это было время вчитывания в Достоевского, который многому меня научил, и вслушивания в Мусоргского. В Мусоргского я услышал музыкальный образ кающейся души. Тогда я это остро пережил, прочувствовал через сердечную боль. Мне очень хотелось выразить эту боль, спеть Бориса Годунова. Еще я разучил партию Пимена и Варлаама, а также партию Досифея из Хованщины и короля Рене из Иоланты Чайковского. Позже я подметил для себя, что все эти партии содержали молитвы, а 3 из них — это священнослужители. Все это были вехи в моей судьбе. Господь вел меня своим промыслом. Еще учась в школе, я попал на экскурсию в Киев и во Владимирском соборе купил себе крестик, как памятный сувенир. А когда решил креститься, через много лет этот крестик, обретенный в храме моего небесного покровителя, оказался у меня на шее. Увлечение Достоевским и Мусоргским не прошло даром. Я зачитывался в то время и Гоголем. Его проза поразила меня световой и музыкальной насыщенностью. В ней был какой-то неведомый код, какая-то песня, знакомая с детства, радостная, солнечная, но в то же время с какой-то ностальгирующей нотой иной, сокрытой от нас жизни. Гоголь дал мне ощущение тайны жизни, научил меня благоговению перед этой тайной. Судьбоносной стала для меня и встреча с киносценаристом Олегом Осетинским, открывшим мне мир религиозно-философской мысли. Крестил меня известный в то время священник Дмитрий Дудко. Он стал моим духовником и учителем. Я ушел из мира театра, отказался от высокой зарплаты, известности, славы и пошел работать ночным сторожем. В это время я познакомился с лаврским монахом Филадельфом. Через него я постигал основы аскетики, впитывал подвижнический святоотеческий опыт. Старец Филадельф, позже в схеме Моисей, многое выправил в моей душе, причем сделал это настолько незаметно, что я понял это только тогда, когда уже все произошло. Было такое ощущение, что он сделал мне тяжелую операцию, вырезал злокачественную опухоль, а я даже этого и не заметил. Я стал воспитанником семинарии, диаконом, священником, и все, что я до этого изучал, пригодилось мне в моем священническом служении. Я понял, что нашел свое место в этой земной жизни. Дорогие наши слушатели, В эфире 27-й выпуск радиоверсии цикла «Возвращение на родину». И герой этого выпуска – отец Владимир Соколов.
Добрый день.
Благословите, батюшка.
Бог благословит. Начнем.
Я сердечно благодарю вас за то, что вы нашли время для нашего цикла. Это для меня большая честь и радость. И читая вашу необыкновенную универсальную книгу «Мистика или духовность», я невольно вспомнила о вашем земляке, о первом на Руси патриархе Иове, который под Тверью в Старицком Успенском монастыре, будучи еще иноком Иоанном, был замечен также первым помазанником на Руси государем Иоанном IV Васильевичем Грозным, который сразу же оценил его необычайный дар, полюбил его, возвысил, сделал архимандритом, а позже и митрополитом. Но я вспомнила о нем прежде всего потому, что он обладал универсальными, необыкновенными, необъяснимыми дарами. И выражалось это не только в том, что он наизусть читал апостола, псалтирь, Евангелие, все службы служил наизусть, но также к удивлению и умилению, иногда даже до слез многих сослуживших ему, он редкие требы тоже служил наизусть. Но что еще больше меня поражало, читая древнюю летопись о нем и думая о вас, и вместе с тем читая вашу книгу, вспоминая о нем, я узнала о том, что у патриарха Иова был необыкновенный голос. Он, так и сказано в летописи, был прекрасен в пении, так же, как и во всех остальных своих проявлениях. Сегодня дети не читают по-русски, не пишут по-русски, они набирают текст на компьютере, они посылают сообщения в СМС, и каковы же перспективы жизни русского языка и русской литературы в стране, которая еще 20 лет тому назад была самой читающей в мире? Вот такой парадоксальный вопрос из такой преамбулы.
Я думаю, что эти перспективы сохраняются. Понимаете, язык заложен в наших генах. Вот специалисты по генетике, они говорят, что генетический язык, он устроен по тем же самым законам, по которым устроена наша речь. Здесь как раз и сокрыт такой механизм словесного воздействия на все живое. И я думаю, что то, что мы храним в генах, этот запас, он когда-то реализуется. Тогда, когда мы начнем обращаться к истокам нашей культуры, словесной культуры. Мы себя называем славяне, а значит, носители слова. Вот человек – это словек, то есть тот, кто носит это слово. И русский человек особенно чувствителен к смыслам. Как раз моя книга, которую вы упомянули, она и раскрывает эти возможности словесности. Не литература, я не люблю это слово. Литература от слова «буква», а словесность от слова. И наши лучшие представители литературы, они были носителями этих смыслов. То есть они были русскими людьми, они воспитывались в этой культуре, и поэтому их код реализовался. И я думаю, что все равно не умрет ни русская словесность, и русский человек не умрет. Я думаю, что это все такая пыль веков, которая разлетится, вот как ветхая краска слетит, как у Пушкина этот образ, при свете зари, который скоро взойдет.
Да, это Бог. Вы правы, в России все виды словесности, и особенно поэзия, всегда были чем-то большим, чем, собственно, поэзия, как и сам Пушкин, которого невозможно считать просто гениальным поэтом, а, наверное, скорее великим героем русской истории. И в связи с этим такой, может быть, странный вопрос. Гёте прожил почти 90 лет, Петрарка, 70. Великий Данте дожил, хотя бы до 56 лет. Русские же, величайшие русские поэты, я имею в виду только величайших, не случайно я назвала, так сказать, три величайших западных поэта. Русские поэты, мало того, что почти все были убиты, так еще каким-то непостижимым образом в возрасте 37 или 42 лет. Не говоря уже о Михаиле Юрьевиче Незабвенном, который был, Лермонтов, убит в 27 лет. Из того же пистолета, что и Пушкин. И вот возникает вопрос. За этим стоит что-то явственное, видимое, объяснимое или что-то таинственное? Что за этим стоит? Какая тайна в этом?
Та же самая тайна, о которой мы с вами говорим. Вот смотрите, уже в таком возрасте уже произошла некая реализация. Ну, у Лермонта вообще. Ну, это просто непостижимо. 27 лет, мальчишка. Мальчишка по возрасту, да. Но каков уровень, какова глубина постижения словесности? Вот я как раз попытался в книге это все вскрыть, потому что это совершенно неизвестная сторона. И когда о Лермонтове пишут, то мало понимают, что с ним произошло. Вот какие-то крайние такие оценки. И те, кто нападает на него, и те, кто его принимает. Понимаете? Потому что тут нужно какое-то такое объективное постижение этой глубины, а значит, погружение на эту глубину. Вот я думаю, что в нашей культуре заложена такая глубина. Тот, кто постигает эту культуру, он способен понять эту глубину. Но я думаю, что здесь и не просто злой рок, а некое вмешательство. Вот. Ну, вот с Пушкиным я писал эту историю, да, что Дантес, после того, как он убил Пушкина, он сделал просто головокружительную карьеру. Он сделался сенатором, ни больше, ни меньше. То есть его отблагодарили за это, потому что увидели в Пушкине перспективу совершенно другую, перспективу политическую. Пушкин занялся очень серьезной историей, он занялся божественной математикой, и он общался непосредственно с императором. И в этом увидели перспективу. Ну и Лермонтове тоже видели эту перспективу. Как раз те, кто наблюдает за нами, они-то прекрасно разбираются в метафизике. Ну, правда, у них своя метафизика, но они воспитывают всех в этом контексте. У нас, к сожалению, это как-то ушло на второй план. Но вот я еще застал как бы традицию народную. Вот как-то к этой народной традиции приобщился. Вот вы заговорили о поэзии. Ведь сама поэзия, она заключена в нашем слове. Вот если вы еще поедете в какие-то глухие деревни, то вы вдруг услышите некую напевную речь. Ее не просто говорят, а поют. Она торжественна, как ода. Это пение. Вот даже в древних языках, ну, например, ударение просодия в греческом, это просто пропевание. Вот что это такое. От слова ода. Вот мы должны пропеть это место. И русский человек, он пропевал это. Заключено было в его речи, уже заключено было пение. Почему на Руси так проникновенно пели? Потому что от слова рождалось и пропевание. Поэтому поэзия – это просто пропевание, это слава жизни. И настоящая проза, она всегда поэтична. Но возьмите Гоголя. Это не поймешь, что это такое, поэзия или проза. Это поэтический рассказ, наполненный вот этой световой энергией. Поэзия несет эту световую энергию. Вот. Другое дело, что тут есть как бы свои крайности, свои обольщения, но мы сейчас говорим с вами о неком идеале, который содержится. Недаром писание священное, оно во многом просто настоящая поэзия. Потому что откровение Божие – это ода и слава Богу. Православие – это славление Бога. И невозможно славить Бога, не имея внутри себя речи, которая в самой себе заключает эту световую и словесную энергию.
Кроме вас, на такой глубине Лермонтова воспринимал только Валерий Михайлов, такой замечательный писатель, который написал правду о Лермонтове, его биографию для жизни замечательных людей, и батюшка Кирилл Павлов, который, когда его спрашивали, кто ваш любимый поэт, всегда говорил Михаил Ильич Лермонтов. Вообще, батюшка, я бесконечно рада, что этот разговор неспешный в этой студии проходит в дни Великого Поста. Мне это представляется чрезвычайно важным. Чрезвычайно важным. Потому что каждый пост должен быть для человека еще одной ступенью к открытию духовных и мыслительных сил в себе. Мне кажется, что это одна из самых стратегических задач любого поста для каждого человека, если, конечно, относиться к этому по гамбургскому счету, так как мы сейчас с вами говорим о гениях, только о великих людях и только о самых мощных субстанциях в жизни. Вот еще один очень крупный поэт, Шиллер, говорил, что трагедия ведет человека к свободе. Наверное, он подразумевал какое-то духовное парение. Но в великой культуре, и особенно в русской, остается действительно только то, что проникнуто трагизмом, причем остается это во всем, и в музыке, и в поэзии, и в словесности, и в живописи. Так все-таки о какой же свободе писал Шиллер, как вы думаете?
Ну, понимаете, но тут надо подумать о том, что вообще такое свобода. Ведь сегодня, когда мы произносим слово «свобода», мы вкладываем совершенно прямо противоположный смысл. Не тот смысл, который древние люди имели в виду, и в том числе и Шиллер, это не так далеко от нас, но он имел в виду свободу как реализацию человеческих возможностей, которая потенциально содержится в нас, но она возможна, ее реализация только тогда, когда ты созерцаешь божественные смыслы.
Духовную субстанцию, духовное творение.
В каком-то смысле это свобода. Она не в каком-то, а в самом прямом смысле. Она совпадает с божественной волей. Поэтому тут не надо искать ничего человеку. Ему нужно только узнать божественную волю, осуществлять ее, созерцать божественные смыслы и их реализовывать. Это идеал, к которому стремится всякий большой художник. Другое дело, что они разочаровываются в самих средствах этой реализации, потому что святые отцы, они искусством искусств называли аскетику, где это было реализовано не на бумаге, не в музыке, не в какой-то материальной среде, а в душе, которая вечна, и когда происходит реализация в душе, то это приобретает совершенно другое качество и другое влияние. Вы посмотрите, какое влияние на русскую культуру и вообще на всю русскую жизнь оказал Сергий Радонежский или Серафим Саровский. Это просто после этого наступает буквально новая эпоха через эту свободу, которую обретали они. И это доходит сегодня до нас. Вот я был недавно в Сарове, в тех местах, в которых совершал свой подвиг Серафим Саровский. Я просто не мог оттуда уйти. Я просто остановился, как остолбеневший, вот как Сократ в свое время в бою остановился и сутки там стоял. Я бы простоял там и двое суток, но был сильный мороз, и я был не один, меня все время подталкивали, просили уехать. Но вот это общение, таинственное общение, необъяснимое, знаете, его невозможно в словах изложить, но оно пребывает там, вот он там пребывает своим духом, и до сих пор на нас воздействует. А какое воздействие он оказал на современников? Есть даже версия, что и Пушкин заезжал к нему. Вот. Так что, ну, во всяком случае, я уверен, что явление Пушкина невозможно было бы без подвига Серафима Саровского. Так же, как и Лермонтова, и Достоевского, и вообще всего, что произошло в нашей государственности, в науке. Потому что он проложил эти пути. Он был на переднем крае. Потому что он побеждал нашего исконного врага. Он вел брань против духов злобы поднебесных. То есть не против плоти и крови, а это значит не против человека, потому что это идиоматическое выражение в еврейском языке. А он вел эту брань за человека. И поэтому мы все до сих пор питаемся этой энергией. Я думаю, что мы будем вечно питаться этой энергией. Потому что это была как раз энергия молитвы. А значит, словесная энергия, в которой проникнуто все бытие. Ведь Бог творил через слово. Когда он говорил, да произведет земля, земля откликала. Значит, она уже сама в себе носила это слово. Бог заложил слово во всем живом организме и во всем биоценозе. Таким образом, сегодня всегда остается возможность у каждого человека реализовать это через молитву, через покаяние и приобщиться к той великой культуре, потому что культура является ступенью. У нас, знаете, совершенно неверное понятие о культуре. Оно проистекает из того, что культура действительно двойственна. То, что мы видим в культурном нашем регионе, ну, оно, конечно, соблазнительно. Но мы же сейчас говорим о неком идеале. И если иметь в виду этот идеал, то это ступени, по которым можно восходить. Ну, моя личная жизнь, она есть просто свидетельство того, как сейчас я, например, не читаю светскую литературу, я и почти музыки не слушаю. Но для меня этот отказ совершенно естественен, как дозревание. Когда человек не дозрел, и он начинает подражать подвигу аскетов, надев там длинную юбку, взяв четки, и начинает вычитывать монашеские правила, из этого не получается ничего. Потому что человек должен дозревать, и когда корни отсыхают сами собой, которые его питают, а это корни культуры его питают, потому что вне культуры нет человека, и когда он дозревает до этого, тут корни отсыхают сами собой, просто когда прорастают другие корни. Вот мы питаемся в основном земными корнями, а есть небесные корни. Когда человек прорастает в небо, он оттуда получает питание. Ну, это невозможно дорасти до неба, и укорениться там, если ты не имеешь земных корней. Поэтому вопрос национальной культуры, вопрос национальности, он входит составной частью вообще в духовность. Невозможно это исключить. Вот нас сегодня хотят лишить этих национальных корней. Вот по всему миру мы наблюдаем, а тем самым, значит, нас лишают возможности обрести небесные корни.
Потом, возможно ли любовь к родине без знания, любви ее культуры? Невозможная вещь, просто невозможно ни для кого.
Ну, для нас, русских, это особенно невозможно, потому что если государственность, например, на Западе, она могла формироваться вокруг власти, вокруг закона, то наша государственность строилась вокруг культуры. То есть это был стержень нашей общественной жизни. Мы объединялись этой культурой, а сегодня мы попираем это. Мы должны, наоборот, это сегодня привнести в нашу жизнь как некое активное пространство, в котором работает человек. И вот как раз в книге я хотел показать, что нет такого явления, как Пушкин, Лермонтов, вне православия, вне православной культуры. Как их жизнь в этой атмосфере отражается на их творчестве. Оно все пронизано этими смыслами. Но мы их не замечаем. Для нас Пушкин – это такой светский поэт, поэт Возрождения, так же, как и Лермонтов. Они чуть ли не предшественники там, декабристов. Какие они предшественники декабристов? Когда Пушкин просто развенчал декабристов. Вот я это показал. И Борисом Годуновым, да, и отрывком из Фауста. «Пиковой дамы». «Пиковой дамы» – это просто произведение, которое разоблачает масонское мировоззрение. Оно все пронизано этими смыслами. Люди, современники Пушкина, они, конечно, все это прочитывали, все эти смыслы. Просто мы сегодня уже на этом уровне не находимся. Для нас это произведение такое, которое стало, ну, такой лирической драмой. Да, «Пиковая дама». Лирическая драма, любовная драма.
Мистика, что-то темное, что-то таинственное.
Темное, да, таинственное. Но, во всяком случае, эти смыслы там абсолютно не открыты. Вот, постановки, кстати говоря, режиссеры очень не любят ставить «Пиковую даму». И я понимаю, почему. Потому что они чувствуют, что там есть, а не реализуют. Они реализуют только внешний сюжет. А внешний сюжет – это только скелет, в котором сокрыто глубочайшее содержание.
К сожалению, не только «Пиковая дама», но и Евгений Онегин в современной постановке уже выглядит таким образом, что нянюшка, святая нянюшка Татьяны появляется на сцене в монашеском одеянии с сигаретой в зубах и тащит какую-то коляску, ну, не говоря уже обо всем остальном. Так вот, батюшка, вот именно размышляя о стратегической теме свободы в искусстве и в культуре, то есть продолжая размышления, то, о чем мы говорили только что, невольно снова и снова натыкаешься на все-таки необходимость внедрения цензуры. Причем ведь отсутствие цензуры неизбежно приводит к полной беспочвенности нации. А еще Иван Александрович Ильин писал о том, что творческая сила и духовная сопротивляемость современного человека подорваны его беспочвенностью. И в связи с этим возникает вопрос, существует ли некий водораздел между жесткой цензурой и свободой творчества, уже в данном случае в кавычках творчества, потому что, к сожалению, эта свобода творчества в кавычках уже проникла и в православную культуру.
Ну, понимаете, мы же свободу творчества представляем себе как самореализацию, хотя это противоречит всему христианскому учению, потому что талант по учению святых отцов, да даже и просто из самого Писания, это дар от Бога, который нужно реализовать и принести тому, кто этот дар дал. А у нас это самореализация, то есть творчество понимается неправильно, самовыражение, и поэтому и свобода творчества понимается в этом контексте. А свобода творчества надо понимать как реализация божественных замыслов, как соработничество с Богом. Поэтому в таком понимании, конечно, мы не можем реализовать. И поэтому цензура, она должна в этом направлении двигаться. Потому что работа художника – это работа того человека, который созерцает божественные смыслы и повествует о преображении жизни, зовет к преображению всего. Вот тогда он осуществляет божественный замысел. А то, что сегодня растет на этом поле культуры, это сорняки. Но вы представьте себе, что на огороде у вас растут сорняки и культурные растения. Что у вас произойдет на этом огороде, если вы не будете выпалывать? эти сорняки, вы никогда не вырастите ни одного культурного растения. Поэтому цензура – это есть нормальный агрономический процесс, при котором, если вы хотите вырастить культурное растение, а культура, она созидается. Это то, что реализуется через божественный замысел, через божественный промысел человеком. Это не природный процесс. Поэтому он должен быть культурным во всех отношениях, в том числе и в выпалывании.
Вы произнесли ключевое для меня слово «преображение», потому что как-то невольно вспоминается, ну, скажем, великая послевоенная культура, где главным для меня было именно вот это преображение. Все преобразилось, и прежде всего культура. Она была вся пронизана духом любви, веры, надежды, духом победы, гордости за свой народ. Но, опять же, это было абсолютно невозможно вне цензуры. Ну вот... Великая послевоенная культура, незабвенные поэзия, музыка, фильмы потрясающие, которые до сих пор даже самых холодных, самых безчувственных людей доводят до слез, до какого-то сокрушенного сердца. Вся эта великая послевоенная культура, наверное, помнится вам еще с детских лет, наверное, вы и по рассказам вашего отца, героя Великой Отечественной войны, человека, прошедшего три войны, помните об этом и сами были свидетелем в детстве этой культуры.
Да, я вспоминаю, как радио работало, были концерты классической музыки, трансляции каких-то радиоспектаклей.
С 6 утра до 12 вечера.
Это все была классика, высокая классика.
Самые простые люди, крестьяне, знали наизусть романсы, оперы.
Высокая поэзия. Знаете, вот когда человек воспитывается в такой культуре, ну вот когда я занимался вокалом, я все время там разучил какие-то партии, моя дочка знала весь басовый репертуар, она до сих пор знает наизусть, многие оперы знает. Пусть я это слушал. В то время диски стоили копейки, можно было собирать фонотеку. Сегодня это уже надо какие-то средства вкладывать, и вы не услышите ни по радио, ни по телевидению, за редким исключением, по одному каналу, вы не услышите классической музыки, классической поэзии, классической литературы. Это все какие-то, так сказать, сатирические такие сарказмы, обрывки, какой-то яролаж и калейдоскоп, в котором все смешивается. Вы понимаете, очень легко ведь, например, какое-то высокое понятие смешать и пустить его в какой-то оборот, так оно будет пошлым. То есть, что значит пошлым? Пошлым — по нему походили, много походили. Его пустят в другой контекст, и все. Вот слово «любовь» у нас, христианское слово «любовь», оно пущено в совершенно другой контекст, и сегодня оно приобрело прямо противоположный смысл христианскому. Вот так смешиваются понятия. Вот. Но то было время замечательное. Я бы сказал так, что оно не только после войны. После войны это особый был подъем. Я помню это, как с таким энтузиазмом строили. Какая была радость жизни, какая-то полнота жизни. Я вот ездил в пионерский лагерь. Ну, просто я вспоминаю это время как золотое время. Вот, мы все время пели, мы какие-то устраивали концерты, у нас были соревнования, мы спортом занимались все. Какой-то дружной семьей жили. В то же время, например, не было такого понятия там «соседи». Там. Мы жили все вот одной большой семьей, вот я вспоминаю. Взрослый не мог пройти равнодушно мимо детской игры, если там что-то такое было. Он обязательно там вмешивался в это, и мы считали это совершенно верно. Попробуй сегодня взрослый какой-нибудь вмешаться в детский процесс, да его просто могут даже убить. То есть время поменялось, а это значит поменялись культурные ориентиры, потому что мы воспитаны в другой культуре. Сегодня мы едим попсу. А раз мы попсу эту едим, то человек ест то, что он ест. Мы это съедаем и становимся подобным этому. Очень важно в детстве получить этот запас, получить высокие образцы культуры. И вот еще до войны, собственно, и Иосиф Сталин, он позвал деятелей культуры. И понимая, что война неизбежна, что надо к войне готовиться, и прежде всего готовиться идеологически, ну, было дано просто задание. А задание это как выполнялось? На высоких образцах культуры, на высочайших образцах культуры. Вся классика была включена в контекст воспитания. Вот я помню, в наше время можно было совсем за копейки купить там собрание сочинений Пушкина, Гоголя, Достоевского.
В 1937 году, да. Самое лучшее собрание.
Да. Лермонтова, пожалуйста. Вот у меня Лермонтов до сих пор 1937 года. Лермонтов.
Значит, самый лучший фильм Михаила Юрьевича вышел в 1943 году, в разгар Великой Отечественной войны.
Ну, вот видите как, мы же понимаем, вот как можно сплотить общество? Ну, очевидно, знали люди. Если они открыли эти шлюзы, буквально шлюзы культурные, когда весь народ шел. Вот мой пример моего отца. Ну, что из деревни парень, который закончил деревенскую школу, 4 класса, да. Но он был самым образованным человеком. Он потом преподавал в институте и заведовал, он деканом был. Хотя у него 4 класса образования, потому что таковы были его знания. А это, значит, была возможность это все реализовать, потому что были книги, были открытые какие-то такие семинары проводились. Все
подобное сели... было только со старцами. Настоящий подлинный старец, даже если у него вот такое начальное образование, он может говорить с академиком математики, как математик, с каким-то героем спорта, как человек, разбирающийся в тончайших, так сказать, особенностях спорта и так далее. То есть это как раз свойство такой глубины, которая сейчас, ну, по крайней мере, вот сегодня достижима только уже для старцев. А прежде это было нормой нации.
Ну и характер воспитания был другой, понимаете? Ведь дело в том, что ребенка воспитывали в таком контексте, что он должен был помогать взрослым. Он сразу включался во взрослую жизнь. Вот мой отец очень рано включился в трудовой процесс. Он в 14 лет уже пошел трудиться. Но он и до этого трудился. Я приезжал на родину отца. У меня там 24 двоюродных брата. У нас очень большая семья. Я смотрел, как ребята, мои сверстники, они уже совершенно взрослые люди. Они сложившиеся даже, атлетически сложенные. Они готовы любую работу, способны ее выполнять. Вот я тоже к этому приобщился, но не в такой степени. То есть это была школа жизни. А в этой школе жизни включался и разум, и сердце. И такие люди были способны на великие открытия. Вот такие люди, они как раз и пришли в науку, в искусство, и они достигли мирового уровня. Можно бесконечно перечислять имена. Вот в такой культуре мы воспитывались. И сегодня, заметьте, как только у нас Советский Союз распался, так началось разложение культуры. Как все то, что раньше даже на порог не пускалось этой культуры, оно взошло на ее трибуну и стало с этой трибуны вещать. И поэтому душа народа, она, во-первых, от этого страдает, но она разлагается и гниет, потому что ее кормят нездоровым материалом, нездоровой пищей. Эта пища ядовитая, она отравляет душу народа. Кто-то делает это специально. Потому что если мы хотим возродить нашу нацию, наше государство, мы должны обратиться к истокам нашей культуры, возродить ее. Потому что сегодня, при том, что церковь растет, но она еще не имеет такого влияния на народ, потому что сегодня человек воспитывается где? Он воспитывается возле телевизора, возле радио, он воспитывается средствами массовой информации, интернетом и так далее. На него это влияет. А стало быть, он через культуру воспитывается. И церковь сегодня не может непосредственно, да, обращаться к человеку. Она может только опосредованно. Значит, она должна заниматься сегодня культурой. Она должна воспитывать тех людей, которые могли бы ценности неприходящие транслировать через эту культуру.
Ну вот еще о свободе и несвободе. Я знаю от очевидцев и свидетелей, что в конце 70-х годов, так называемые застойные годы, всеми, так сказать, также оплеванные, как и послевоенные, Сергей Сергеевич Аверинцев читал лекции о культуре древнего мира и о культуре средневековья не только в университете и в разных творческих союзах по приглашению, совершенно открыто, но и в Институте международного рабочего движения. Вы можете себе такое представить? А по благословению старца Кирилла Павлова, Алексей Валерьевич Артемьев в те же 70, в конце 70-х годов также проводил вот такие лекции абсолютно свободно, совершенно, так сказать, беспрепятственно. Так вот, Сергей Сергеевич Аверинцев, лекции которого длились 6-8 часов при полном аншлаге, люди, затаив дыхание, слушали, всегда завершались одним и тем же. Он говорил в конце: «Ну вот, Бог есть». И этим всегда кончалось. Представьте себе сегодня в расцвет либерального христианства, чтобы какой-нибудь человек, верующий, подчеркиваю, так сказать, мог себе такое позволить. Нет, ни толерантность, ни политкорректность ему это не позволит. Как же слушатели, иудеи, мусульмане, как можно сказать, Бог есть? Это уже практически невозможно. Как этому нашествию противостоять? Как обрести вот эту прежнюю свободу? Прежнюю свободу.
Ну, только, конечно, опять же, обращением к истокам. Вот вы привели пример Аверинцева. Я бывал на его лекциях. Знаете, я, когда впервые попал на его лекцию, я был потрясен. А потом уже, походив на его лекцию, я обратил внимание на одну особенность. Вот он начинал лекцию, она длилась там 5-6 часов.
Да-да.
А потом точку он ставил только в конце. То есть его лекция была одно предложение. Да. Если ты пропускаешь что-то, ты просто не понимаешь, о чем идет речь. То есть вот у него была единая нить, на которую он нанизывал, он уходил туда-сюда, в какие-то стороны, но все равно он все время держал мысль, и эту мысль держал на протяжении 5-6 часов. Мы утеряли сегодня такую культуру мысли. Вот мы должны учиться так мыслить и думать, как Аверинцев. Вот. Но это же связано с классической культурой. Он же изучал греческую культуру. А греческая культура, она вся построена на этом диалоге. В этом диалоге всегда есть связь. Вот мы утеряли культуру диалога. Сегодня послушаешь какие-то шоу, где люди, так сказать, орут, кричат. Каждый хочет скачать на трибуну и что-то крикнуть. Но они не ведут диалог. Это диалог глухих людей. Как в том анекдоте. Ты куда, в баню? Да нет, я в баню. А, я думал, ты в баню. Нет диалога. Нету, потому что нет культуры мысли. Поэтому мы должны возродить эту культуру мысли. И для того, чтобы следить за мыслью Аверинцева, я помню, мне приходилось напрягаться, хотя уже к этому времени я уже чего-то, так сказать, соображал. Но так происходил рост. Вот если такой профессор будет постоянно читать лекции, то он будет развивать эту способность. Сегодня этого нет, мы сегодня теряем это.
Думая об утратах, о которых вы только что говорили, невольно сокрушаешься тем, что русские люди утратили, к тому же и столь свойственное им прежде, чувство восторга. Восторга и любви к другому таланту. Вот Петр Ильич Чайковский бесконечно любил Грига. Он не мог жить без его музыки. Лермонтов обожал Пушкина. Конечно, невозможно не вспомнить о том, как Свиридов любил Валерия Александровича Гаврилина, как восторгался им. Шаляпин говорил Надежде Васильевне Плевицкой: «Ах, Наденька, вот какая ты счастливая, я ведь не умею петь так народные песни, как ты. Ты ведь, Наденька, деревенская, а я слободской». Вы представляете, что было свойственно русскому человеку? А сегодня, особенно, к сожалению, в православной, в патриотической среде, это чувство совершенно утрачено. И утрачено даже чувство памяти о любви к кому-то. Что это? Как вернуть эту память, как вернуть русскому человеку вот это чувство восторга, которым он когда-то был так исполнен?
Да, конечно, вы правы. И я всегда был поражен, заходя к моему духовнику, отцу Филадельфу, его торжественностью, с которой он жил. Это было нечто потрясающее. Ведь он был инвалидом, а при этом всегда, когда он шел, у меня было ощущение, что идет царь. Вот он жил как царь, он царственно жил. У него такой был пафос в его речи, в его самоощущении, которого сегодня я не встречаю в жизни. Вот он питал этим пафосом. И я думаю, что это была общая атмосфера, потому что он человек другого поколения. Это была общая атмосфера, в которой жил наш русский народ. И почему не завидовали друг другу? Потому что учились друг у друга. Не было никакой зависти, потому что, ну, кто-то, если чем-то обладал, ну, так можно у него этому научиться. То есть была настоящая соборность. Сегодня говорят об индивидуальностях. Все говорят, вот талант, вот такой вот какой-то там выдающийся, вот он такая индивидуальность, он так самовыражается, вот он начинает самовыражаться, не понимая того, что выражать можно только душу всего народа, что любое творчество есть соборное творчество, потому что ты питаешься народной традицией. Ты питаешься духом, который питает всех. Поэтому о чем тут можно говорить? Что это мое, что это какая-то там самореализация? Никакой тут нет самореализации. Это есть реализация всех потенций. Это всего народа. И надо быть благодарным всему народу, у которого ты учишься. Потому что мы ученики, мы призваны учиться. И без любви учиться нельзя. Потому что ты должен сначала любить учителя, который тебя учит. Только тогда ты можешь учиться. Когда ты настроен по отношению к нему скептически, как ты можешь у него учиться? Сегодня у нас утеряна роль личности в обучении. Сегодня все у нас механизировано. Диски, программы, можно нажать. Личность учителя исключена из процесса обучения. Ее все время отсекают. А ведь личность – это самое главное. Ведь не важно даже, что мы технологически воспринимаем учителя, а важно восприятие его мировоззрения, его вот этого ощущения, вот этого его пафоса. Вот мне повезло с учителями, я говорю, что я с благодарностью вспоминаю всех учителей, родителей, вот всех, у кого я учился и учился в церкви, но я сейчас учусь, потому что я благодарен всем тем учителям, с которыми я встречался. И что удивительно, что те, у которых я учился раньше, например, моя классная руководительница, она сегодня моя чада. Да, и я учился на курсах английского языка, преподавал мне, она тоже моя чада. И дети и внуки Бориса Андреевича Бабочкина, они тоже мои чада пришли. То есть происходит какое-то возвращение, знаете, таинственное возвращение. Ведь Бог промышляет о мире удивительно. Вот удивительно. Вот я был благодарен Бабочкину не за то, что там он меня научил там актерскому мастерству, а за то, что он для меня открыл некий уровень жизни, уровень постижения, потому что это был человек, ну, совершенно другого масштаба. Это философ настоящий был, мыслитель. Ну и то, что он делал, это просто потрясало.
Отчасти это удалось ему выразить в телевизионной постановке рассказа Василия Ивановича Белова «Царство ему небесное».
Да. Я помню, как был какой-то показ на одном параллельном курсе, и там был отрывок, который, ну, критиковал религию. Я помню его реакцию. Сначала он начал отсмаркиваться, так, мешая этому действию. Потом что-то так он недовольный был. Потом вскочил, сказал: «Нет, это невозможно слушать», и ушел. Но я тогда уже понял, что он как-то имеет этот религиозный трепет. Вот нельзя так говорить, нельзя кощунствовать. Вот это я понял.
Когда вы заговорили об учителях, о личности учителя, я поневоле вспомнила свое потрясение, когда узнала, что вы не профессор Московского государственного университета, а преподаватель воскресной приходской школы. Вот подобное потрясение я пережила только один раз в жизни, когда я узнала, что русский религиозный философ, величайший германист, поэт Владимир Борисович Микушевич множество лет преподавал в Малаховской школе общеобразовательный русский язык и русскую литературу. А потом я подумала, наверное, вот ваши и его ученики, наверное, они и станут когда-нибудь тем камнем основания, на котором и возродится вот это непостижимое, ослепительное, весь мир преображающее, окормляющее древо русской культуры, неизбывной русской культуры. Дорогие наши слушатели, напоминаю вам, что герой 27-го выпуска радиоверсии цикла «Возвращение на родину», клирик храма девяти мучеников кизических, автор книги «Мистика или духовность», отец Владимир Соколов. Вот продолжая эту тему, батюшка, как вы думаете, зависит ли культура от такой категории, как время? И возможно ли органичное воспроизведение культурных форм прошедших эпох?
Это очень интересный вопрос. Вот если вы дочитали мою книгу до конца, то там есть целая глава о времени. Потому что сегодня понятие «время», оно настолько редуцировано. И это кардинальным образом влияет на нашу жизнь, на наше мировоззрение. Потому что время, ну, вот я всегда отталкиваюсь от русского языка. Потому что русский язык, он носитель этих сакральных смыслов. Время – это, если мы «в» поменяем на «б», то мы увидим, что это бремя. Это, во-первых, бремя, которое мы несем, а во-вторых, это беремя. То есть, это та утроба, причем время имеет разное наполнение, это Козырев доказал. И много есть таких примеров, что время имеет разное наполнение. Я бы сейчас просто в рамках этой передачи, не касаясь этого вопроса. Но это утроба, в которой мы созреваем. И это утроба, в которой созреваем мы, рождаясь в ней и развиваясь в ней. И эта утроба, она и есть утроба культуры прежде всего. Вот, потому что культура должна питаться от культа. И время в таком понимании – это решающая и очень важная категория. Но ее в современной науке нет. Вот это отмечают сами люди науки. А значит, ее нет и в нашем миросозерцания, потому что мы все учились вот в научной школе, мы все воспитанники этой школы, мы научным языком говорим, а мы должны научиться говорить другим языком, языком метафизическим. Вот я даже замысел такой имею, когда-нибудь, может быть, обратиться к созданию метафизической энциклопедии, энциклопедии высоких смыслов, потому что любая эпоха, она начинается вот, ну, как бы с энциклопедии некой. Мы должны быть благодарны вот тем нашим деятелям культуры и в советское время, которые работали, и в 19 веке, и вообще на протяжении всей нашей истории, потому что они создавали эти метафизические смыслы. Вот. И философы, и писатели, и поэты, они создавали эти метафизические смыслы. Мы должны их собрать, выделить, продумать, соборно обсудить, и тогда возможно это возрождение. Сегодня пока мы медленно падаем в бездну. В бездну словесную, прежде всего. Потому что смешаны все понятия. Невозможно человеку из этого болота выбраться, пока он не осмыслит это. Пока он не соберет свое разрозненное сознание воедино, ну хотя бы не польет это мертвой водой. Мертвой водой разума. Но это еще должно быть согрето живой водой сердца.
Да, живая вода сердца и песнь души, как говорил Георгий Васильевич Свиридов, вот размышляя о том, о чем вы только что говорили. Батюшка, у меня осталось еще 11 вопросов к вам. Практически половина программы осталась за бортом. Впервые...
Да, еще одну программу сделаем.
Неужели это возможно? Неужели вы окажете нам такую честь?
Почему нет?
Вы позволите мне впервые за всю историю существования радиоверсии цикла «Возвращение на Родину» сделать двухсерийный выпуск, да?
Почему нет? Мы же говорим с вами о очень серьезных проблемах, которые касаются всех людей.
Да, у меня остались вопросы чрезвычайно важные, и я хотела бы успеть их задать, находясь в лоне Великого Поста. Я бесконечно благодарна вам за этот разговор, благодарна за то, что вы вошли в цикл «Возвращение на Родину». Хочу сказать вам, дорогие наши слушатели, что батюшка будет героем предстоящих трех последних вечеров. Вот и 28 марта, вечере, посвященном 560-летию трагедии Константинополя, батюшка тоже примет участие и на вечере явления Христа народу, и на вечере в Россию можно только верить, словом, для меня и ваше вхождение в цикл, и эта беседа были не только ученичеством, что для меня важнее и дороже всего на свете, ученичеством, не только событием в жизни, но и подлинным торжеством православия, с которым я поздравляю всех наших слушателей, бесконечно благодарю вас за все. Дай Бог, чтобы вы, батюшка, были хранимы на радость и во утешение всем нам, любящим вас. И дай Бог, чтобы этот пост для всех нас, дорогие мои слушатели, стал настоящей духовной весной с Богом.